Элси. Кассета четвертая. Она несла табель отцу Элси с затаенным злорадством, добавив длинные жалобы на лень и невнимательность ребенка. «Пошлите ее ко мне», — рассердившись, сказал он. «Я буду у себя в комнате». Мисс Дэй оставила Элси в классе, когда та приводила в порядок содержимое своего стола после занятий. Вернувшись, она застала ее за тем же делом. «Элси», — сказала гувернантка с презрительной улыбкой, — «твой отец желает видеть тебя немедленно. Он в своей комнате». Девочка мгновенно покраснела, потом побледнела и так сильно задрожала, что некоторое время была не в состоянии пошевелиться. По выражению лица мисс Дэй она догадалась, что ее может ожидать. «Я советую тебе лучше сразу идти», — повторила она, — «потому что, без сомнения, чем дольше ты будешь ждать, тем для тебя окажется хуже». И в этот самый момент раздался злой, холодный голос мистера Динсмора. «Элси!» Изо всех сил, стараясь контролировать свои чувства, девочка поспешно пошла на зов. Дверь его комнаты была открыта. Она вошла и спросила дрожащим голосом. «Ты звал меня, папа?» «Да», — ответил он. «Звал. Подойди ко мне». Он сидел с тетрадкой и табелем в руках, и в его обращении, тоне и взгляде была холодная суровость. Элси повиновалась, но не могла сдержать дрожь, и лицо ее было смертельно бледным, а глаза наполнены слезами. Она умоляюще подняла их к его лицу, и, тронутый ее неподдельным ужасом и расстройством, он сказал более мягким тоном. «Можешь ли ты объяснить мне, Элси, почему твоя преподавательница принесла мне такой скверный табель о твоем поведении и успеваемости? Она сказала, что ты была очень ленивой, и табель подтверждает ту же истину, а эта тетрадка представляет собой ужасную грязнулю». Девочка ответила только слезами и всхлипыванием, которые, казалось, раздражали его. «Элси!» — строго сказал он. «Когда я задаю вопрос, то я немедленно требую ответа». «О, папа!» — умоляюще ответила она. «Я не могла учиться. Я очень сожалею. Но я постараюсь. Я очень постараюсь. Только, пожалуйста, пожалуйста, не сердись на меня, папа». «Я сержусь на тебя, очень сержусь», — ответил он тем же суровым тоном. «И серьезно намерен наказать тебя. Ты не могла учиться? Чем это еще можно объяснить? Ты что, болела?»
«Я не знаю, сэр», — всхлипнула девочка.
«Ты не знаешь? Очень хорошо». «Значит, ты не могла быть серьезно больной без того, чтобы не знать этого, и я вижу, что у тебя нет никакого оправдания. Однако я не буду наказывать тебя никак в этот раз, так как вижу, что ты очень сожалеешь и обещаешь заниматься лучше. Но предупреждаю, если я еще раз увижу такой табель, как этот, или услышу жалобы о твоей лени, ты будешь жестоко наказана». «Предупреждаю также, что если твоя тетрадка в следующий раз не будет выглядеть лучше, чем это, я обязательно накажу тебя. Здесь есть несколько страниц, которые выглядят довольно хорошо», — продолжал он, листая тетрадку. «Значит, ты можешь делать как следует, если захочешь. Есть такое старое выражение: не можешь — научим, не хочешь — заставим». «Ни слова!» — воскликнул он, когда Элси попыталась что-то сказать. «Можешь идти!» И, откинувшись в кресле качалки, он взял газету и стал читать. Элси все-таки стояла. Ее истомившееся сердечко так жаждало хотя бы одного взгляда участия и любви. Ей так хотелось броситься ему в объятия и сказать, как сильно, как ужасно сильно она любит его. Она так жаждала хотя бы мимолетной ласки. Ах, как же она могла уйти от него без этого? Ведь впервые в жизни она осталась с ним наедине в его комнате, где она никогда раньше не была, но куда она часто приходила в своих радужных мечтах. И так она медлила, трепетала, надеялась, боялась, но неожиданно он посмотрел на нее с тем же холодным недоумением. «Почему ты стоишь? Я тебе разрешил уйти? Иди!» С отчаянием Элси повернулась и побрела в свою комнату, чтобы опять плакать, жаловаться и молиться о том, чтобы когда-нибудь ей иметь ту любовь, о которой она так мечтает. Опять успехами прошедшего месяца она отодвинула внимание своего отца еще на неопределенное расстояние. Неожиданно ей на ум пришла одна мысль, которая еще больше ее расстроила. Если Артур будет продолжать свои преследования, то как она сможет следующую тетрадку сохранить в надлежащем виде? Если этого не будет, отец сказал очень даже внушительно, что он ее накажет. Ох, как она сможет перенести наказание от него, когда слово или взгляд, неудовольствие наносит ее сердечку такую рану? Мисс Дэй редко остается в классе во время письменной работы, а иногда старших девочек тоже нет, поэтому у Артура появляется превосходная возможность приводить в исполнение свои нескончаемые выдумки, учитывая, что Элси не имела обыкновения жаловаться. А если бы она и рискнула, то навлекла бы на себя целый ураган негодований, ведь Артур был любимчиком своей матери. Итак, ее неминуемо ожидало наказание, разве только она убедит упрямого мальчишку оставить свои издевательства. Но на это было так мало надежды. Элси перенесла все свои переживания в молитву своему небесному отцу и просила его помочь ей. Она еще стояла, склонившись, изливая свои молитвы со слезами и всхлипываниями, когда кто-то постучал в дверь. Она встала, открыла дверь и увидела свою тетю Аделаиду. «Элси», — сказала она, — «я пишу письмо мисс Рози и хотела бы, чтобы ты написала ей тоже что-нибудь». Ты можешь написать маленькое письмецо, если хочешь, и я пошлю его вместе с моим. Но в чем дело, дитя? Неожиданно воскликнула она, ласково беря девочку за руку. Обливаясь слезами, Элси поведала ей всю историю, не упустив и папиного предупреждения, и свой страх, что она из-за Артура не сможет избежать неминуемого наказания. Аделаиде стало жалко маленькую девочку, и она прижала ее к себе, вздрагивающую, плачущую, поцеловав, сказала ей: «Успокойся, Элси. Я буду брать книгу или вязание и каждый день приходить в класс на время, когда вы будете писать. Но почему же ты не рассказала все это папе?» «Потому что я не люблю ябедничать, тетя Аделаида. И это бы очень рассердило твою маму. Да и вообще я ничего не могу говорить папе». «Ах, я понимаю. Да и неудивительно. Но так странно строг к своему ребенку твой отец. Я хочу поговорить с ним на эту тему», — пробормотала Аделаида, больше говоря про себя, чем обращаясь к Элси. Еще раз поцеловав девочку, она поднялась и торопливо вышла из комнаты с намерением найти своего брата. Но он уехал. А когда вернулся, то привез с собой нескольких джентльменов. Так у нее не оказалось возможности до тех пор, пока желание вмешиваться совсем пропало. Когда тетя Аделаида вышла, Элси осторожно заперла дверь, чтобы оградить себя от внезапного налета Анны. Подошла к своему бюро и отперла дверцу. Она вытащила кошелек, который вязала для папы вместо того, который отдала мисс Ализон. Элси начала его еще до его возвращения и с тех пор занималась им каждую свободную минутку, когда была уверена, что никто ее не побеспокоит. Теперь он был уже почти закончен. Так много безмолвных слез было пролито во время работы, много вздохов о несбывающейся надежде были вплетены в эти яркие петельки голубого и золотого шелка. Теперь же она была утешена вниманием своей тети и ласковым обращением помочь ей. Несмотря на то, что на щеках еще видны были следы слез, маленькое личико выглядело радостным и веселым опять. Она уселась на маленький швейный стульчик и начала свою работу. Маленькие белые пальчики быстро перебирали яркие блестящие спицы, в то время как мысли бежали своим порядком, не менее быстро.
«Ах, как я сожалею, что плохо занималась в прошлом месяце! Неудивительно, что папа так огорчился. Что со мной случилось? Кажется, что я не могу больше учиться, и начала праздновать. Неинтересно, неужели это лень? Боюсь, что да, и я просто должна быть наказана. Как бы я хотела стряхнуть с себя все это и чувствовать себя работоспособной, как и раньше. Я изо всех сил постараюсь в этом месяце, и, может быть, у меня получится. Ведь только один месяц, и ночь кончится, а потом мисс Дэй уедет на север, чтобы провести там июль и август. Может, даже и сентябрь. Поэтому у меня будут длинные-длинные каникулы. Да и в этом месяце у нас не так много уроков, потому что начинается жара, и по субботам теперь не будем заниматься. Это значит, что завтра я свободна и вполне могу закончить эту вещь. Интересно, будет ли папа доволен? И она глубоко вздохнула. Я боюсь, что пройдет много-много времени, пока он будет мной доволен. На этой неделе я уже дважды его расстроила. Первый это была птичка, а теперь этот ужасный табель и тетрадка вся в кляксах. Но я постараюсь очень в следующем месяце. Интересно, как у меня будут проходить каникулы? В прошлом году лето у меня прошло замечательно. Я была в Ашленде, а потом они приехали все сюда. Как раз тогда у Губерта все это случилось с бедром. Как я должна быть благодарна за то, что я не хромаю и всегда была еще здоровой. Но боюсь, что папа не позволит мне поехать туда в это лето и даже не пригласит их к нам, потому что он сказал, что Люси неподходящая для меня подружка. Я была очень непослушной, когда она была здесь. Ох, я никогда, наверное, не смогу быть хорошей. Мне кажется, что сейчас я стала намного хуже, чем была до папиного приезда. Интересно, что он имел в виду, когда предупреждал меня сегодня, что строго накажет? Неожиданно краска залила ее лицо и шею. Уронив на колени работу, она закрыла личико руками. Нет, лучше я постараюсь быть очень хорошей, чтобы никогда не заслужить наказание. И тогда мне все равно будет, что он имел в виду. И с этим утешительным решением она опять взялась за работу. «Няня, а папа у себя?» – спросила Элси на следующий день после обеда, заканчивая свою работу. «Нет, дорогая, мистер Хорас уехал с незнакомым джентльменом, наверное, с час назад». Элси положила спицы в свою рабочую коробку и, открыв письменный стол, выбрала листочек для заметок, на котором старательно вывела. «Подарок моему милому папочке от его маленькой дочери Элси». Она аккуратно приколола листочек к кошельку и понесла его в папину комнату с намерением положить его на туалетный столик. Боясь, что он мог уже вернуться, она осторожненько постучала в дверь и, не получив ответа, открыла ее и вошла в комнату. Не успела она пройти и до половины комнаты, как за спиной услышала его возмущенный, удивительный голос. «Что это ты делаешь в моей комнате, когда меня нет, Элси?» Она замерла и повернулась к нему, дрожащая и бледная. Подняв умоляющие глаза, она молча положила кошелек ему в руки. Он посмотрел на кошелек, затем на нее. «Это я для тебя сделала, дорогой папа», — сказала она тихим, дрожащим голосом. «Пожалуйста, возьми его».
«Он в самом деле очень красивый», — проговорил он, рассматривая его со всех сторон. «Неужели это все твоя работа? Я представления не имел, что у тебя такой хороший вкус». «Спасибо, доченька. Я принимаю и буду пользоваться им с большим удовольствием». С этими словами он взял ее за руку, сел и посадил ее себе на колени. «Элси, дитя мое, почему ты всегда так боишься меня? Мне это не нравится». С неожиданным порывом она крепко обняла его за шею и поцеловала в щеку. Затем, уронив голову ему на грудь, она заплакала.
«О, папа, мой милый папочка, если б ты знал, как я сильно люблю тебя! Неужели ты никогда не полюбишь меня? О, папа, ну люби меня хоть чуть-чуть! Я знаю, что я часто бываю непослушна, но я очень стараюсь быть хорошей».
И впервые в жизни он обнял ее и нежно поцеловал, сказав дрогнувшим голосом: «Я люблю тебя, моя дорогая, моя милая маленькая доченька». Для Элси эти слова были приятнее самой изумительной музыки. Радость была слишком большой, чтобы выразить ее словами, и только благодарные слезы катились по ее щекам. «Но почему же ты плачешь, моя дорогая?» — спросил он участливо, поглаживая по головке и целуя ее снова и снова.
«Ох, папа, потому что я так счастлива, необыкновенно счастлива!» — всхлипнула она.
«Ты и в самом деле так нуждаешься в моей любви?» — спросил он. «Тогда, моя милая, ты не должна дрожать и бледнеть, когда я разговариваю с тобой, как будто я жестокий тиран».
«Папа, я не могу, когда ты выглядишь и говоришь так строго. Я очень люблю тебя и не могу видеть, когда ты на меня сердишься. Но я теперь больше не боюсь тебя».
«Вот и хорошо», — подбодрил он, лаская и поглаживая ее. «Ну уже звонок к чаю», — сказал он, ставя ее на пол. «Иди вымой лицо, а потом приходи ко мне». Она торопливо исполнила его просьбу, и, взяв ее за руку, он повел ее в столовую и посадил на обычное место рядом с собой. За столом сидели гости, и все свое внимание отец уделял им и старшим членам семьи, но время от времени он останавливал добрый взгляд на своей маленькой девочке. Он подкладывал ей на тарелку все, что она хотела, и Элси была счастлива. Несколько дней прошли очень даже приятно, хотя она не часто видела своего отца, так как он 2 дня был в отлучке, а когда вернулся, то привез с собой гостей, но всякий раз, когда она попадалась ему на глаза, он ласково смотрел на нее, и постепенно она перестала его бояться. Теперь она тешила себя надеждой, что скоро настанет время, когда у него появится больше свободного времени, которое он уделит ей. Она теперь была счастлива и с легкостью могла выполнять все школьные задания. Тетя Аделаида также старательно исполняла свои обещания, что освободила Элси от Артуровых проделок. У нее появилась возможность аккуратно выполнять письменные работы. Элси очень старалась, и тетрадка ее была свидетелем того. Почерк Элси тоже улучшился, и в работе не было ни единого пятнышка. С нетерпением она ждала момента, когда все это снова будет представлено ее отцу. Но, увы, в одно несчастное утро случилось так, что мисс Дэй была в ужасном расположении духа. Она была требовательной, капризной, раздражительной и несправедливой до последней степени. Как и обычно, Элси была козлом отпущения. На ней она срывала свое негодование. Учительница находила оплошности абсолютно во всем, что делала девочка. Ко всему этому она ее бронила, трясла, отказалась объяснить трудный для нее урок и не позволила ей прибегнуть к чьей-либо помощи. В конце концов, она наказала ее за то, что пример решен был неправильно. Когда же девочка не в состоянии была больше сдержать слез, обозвала ее плаксой и тупицей за то, что она не могла понять арифметику. Все это Элси переносила с кротостью и терпением, не возражая ни словом, но ее кротость, казалось, еще больше раздражала гувернантку. Наконец, когда Элси подошла к ней рассказать последний урок, она стала задавать Элси запутанные вопросы и в то же время не давала ей возможности отвечать на них, а отвечала сама. Потом швырнула на пол книгу и яростно стала ругать ее за плохую подготовку. В табеле же она поставила самую плохую оценку. Бедная Элси больше выдержать не могла и, разрыдавшись, сказала: «Мисс Дэй, я знаю мой урок, каждое слово. Если бы вы задали вопросы, как обычно, и дали бы мне время ответить, я бы ответила». А я говорю, что ты не знаешь, совершенно не знаешь. Со злостью ответила мисс Дэй. Садись и сейчас же учи каждое слово.
Я все знаю, если вы только выслушаете меня, повторила Элси с негодованием. И с вашей стороны, это очень несправедливо ставить мне плохую оценку. Бесстыдство! Завизжала мисс Дэй. Какое ты имеешь право противоречить мне? Я отведу тебя к отцу. И, схватив ее за руку, она потащила девочку через класс, а затем, распахнув дверь, вытолкнула ее в коридор.
«Ох, пожалуйста, мисс Дэй, не надо!»
— взмолилась девочка, поворачивая к ней бледное, заплаканное лицо.
«Не говорите папе!»
«Обязательно скажу! Пойду и скажу!» Сердито возразила та, толкая ее перед собой к двери мистера Динсмора. Дверь была открыта. Он сидел за своим столом и писал. «Что случилось?» — спросил он, поднимая голову, когда они появились в дверях.
«Элси стала очень нахальной, сэр!» — ответила мисс Дэй. «Она не только обвиняет меня в несправедливости, но нагло противоречит мне!»
«И это правда?» — спросил он, сердито хмурясь. «Подойди ко мне, Элси, и скажи, это правда?» Ты противоречишь своему учителю.
Да, папа.
Всхлипнула девочка. Очень хорошо. Тогда я обязательно накажу тебя, потому что я никогда не прощу ничего подобного. С этими словами он взял со стола маленькую линейку, в то же время беря Элси за руку, словно намереваясь применить ее на ней.
О, папа!
Закричала она в мучительной мольбе. Тогда он опять положил линейку и сказал. «Нет, я накажу тебя лишением игры сегодня после обеда. И на обед ты получишь только хлеб и воду. Садись здесь», — сказал он, указывая на табуретку. Затем, махнув гувернантке, заметил. «Я думаю, что это больше не повторится, мисс Дэй». Гувернантка ушла, а Элси осталась сидеть на табуретке, заливаясь слезами. Отец продолжал свою работу. «Элси», — неожиданно сказал он, — «прекрати всхлипывание. Мне они уже надоели». Она старалась подавить рыдание, но это казалось невозможным, и она очень обрадовалась, когда прозвучал звонок к обеду, и отец оставил ее одну. Через несколько минут вошел слуга, принесший поднос со стаканом воды и кусочком хлеба на тарелочке.
«Это же, конечно, ужасно, мисс Элси»,
— сказал он, ставя поднос рядом с ней.
«Но мистер Хорас сказал, что это все, что вам позволено. Если прикажете, то старая Фиби принесет вам что-нибудь получше, прежде чем мистер Хорас вернется с обеда». «О нет, спасибо, Помпей, ты очень добр. Только я не буду обманывать папу», — искренне ответила девочка. «Да я и не голодная».
Он немного помедлил, словно не хотел оставить ее одну за таким скудным обедом.
«Ты лучше иди, Помпей», — ласково сказала она. «Я боюсь, что ты понадобишься».
Он повернулся и вышел из комнаты, бормоча что-то про неприятную, негодную мисс Дэй. Элси совсем не хотелось есть, и когда отец вернулся через полчаса, хлеб и вода стояли нетронутыми. «Что это значит?» — спросил он сердитым голосом. — Почему ты не съела то, что я тебе прислал?
— Я не голодна, папа,
— смиренно сказала она. — А я об этом не спрашиваю. Это не что иное, как упрямство, и я не позволю тебе показывать свой характер. Сейчас же возьми этот хлеб и съешь. Ты должна съесть все до последней крошки и выпить всю воду до последней капли. Элси подчинилась. Отломив кусочек хлеба, она взяла его в рот, в то время как он стоял над ней, не спуская своих суровых холодных глаз. Когда она попыталась проглотить, это оказалось просто невозможным.
«Папа, я не могу», — сказала она. «Не могу проглотить».
«Ты должна», — ответил он. «Мне ты должна подчиниться.
Выпей немного воды, и тогда сможешь». Это было нелегкое переживание, но, видя, что другого выхода нет, девочка с трудом, но подчинилась, и, наконец, последняя крошка и последняя капля были проглочены. «Теперь, Элси», — сказал отец с подчеркнутой строгостью, «чтоб больше я никогда не видел подобного упрямства. В следующий раз это так просто тебе не сойдет. Запомни, мне ты должна подчиняться всегда, и если я пришлю тебе что-нибудь есть, ты должна съесть». Это совсем не было проявлением ее характера, и его несправедливая суровость сильно ранила ее чуткое сердце, но она не могла произнести ни одного слова в свое оправдание. Некоторое время он смотрел на нее, плачущую и дрожащую, а затем сказал: «Я запрещаю тебе выходить из этой комнаты без моего разрешения. Не вздумай ослушаться меня, Элси. Сиди на месте, пока я не вернусь».
«Папа», — робко спросила она, — «можно я возьму книгу, чтобы выучить урок на завтра?»
«Конечно. Я пришлю слугу, и он принесет».
«И мою Библию тоже, папа, пожалуйста».
«Хорошо, хорошо», — нетерпеливо ответил он, выходя и закрывая дверь. Когда мистер Динсмор проходил по коридору, то увидел, что Джим подвел коня Элси. Он остановился и приказал отвезти его обратно в конюшню, сказав, что мисс Элси сегодня не поедет кататься. «Что случилось с Элси?» — спросила его Аделаида, когда он вернулся в гостиную и сел рядом с ней. «Она не слушалась свою гувернантку, и я запер ее в своей комнате до конца дня», — отрывисто ответил он. «А ты уверен, Хорас, что Элси виновата?» — спросила его сестра так тихо, что кроме него никто больше не мог ее услышать. «Лора мне сказала, что мисс Дэй часто жестоко несправедлива к ней, больше, чем к любому другому ребенку. Я не вполне уверена в ее вине». Он удивленно посмотрел на нее. «А ты не ошибаешься?» «Нет. То, что она иногда оскорбляет ее, это факт». «Вот как? Я этого, конечно же, не позволю», — сказал брат, краснея от досады. «Но в этом случае, Аделаида», — задумчиво добавил он, — «я думаю, что ты ошибаешься, потому что Элси призналась в том, что она ей противоречила». «Я не осудил ее строго и жестоко, не спросив предварительно, как ты обо мне думаешь. Если это случилось, Хорас, то, поверь мне, это могло быть только после несправедливого на нее нападения. И ее признание в этом совсем не доказательство для меня. Ведь Элси очень смиренная. Она может чувствовать себя виновной в непослушании, если мисс Дэй обвиняет ее в этом». «Нет, Аделаида, этого не может быть», — возразил он недоверчиво, но в то же время с досадой. Немного подумав, Хорас хотел пойти к своему ребенку и вникнуть подробнее во все детали, но потом отмахнулся от мысли, сказав про себя: «Нет, если она не хочет быть честной со мной и сказать что-либо в свое оправдание, она достойна наказания. Да и кроме того, она проявляла упрямство, не став есть хлеб». Он был очень гордым и не хотел признаться даже самому себе, что наказал девочку несправедливо. Только перед звонком к чаю он вернулся в свою комнату, сделав это так тихо, что Элси не заметила его. Элси сидела на том же месте, где он ее оставил, склонившись над Библией, с выражением печали и глубокого смирения на приятном маленьком личике, таком юном, милом и невинном. Она, казалось, не подозревала о его присутствии, пока он не подошел к ней поближе. Подняв глаза, Элси сказала:
«Милый папа, я так сожалею о своем непослушании. Можешь ли ты, пожалуйста, простить меня?»
«Да», — ответил он. «Конечно же, я прощу, если ты в самом деле сожалеешь». И, нагнувшись, он холодно поцеловал ее, сказав: «Теперь иди в свою комнату, и пусть тетушка Хлоя оденет тебя к чаю». Элси сразу встала, собрала свои книги и вышла. Сердечко ее было очень печальным, потому что отношение ее отца было таким холодным, и она боялась, что он никогда не будет ее любить. Была она расстроена и плохой оценкой за сегодняшний урок, потому что знала, что уже приближается время, когда табель опять будет вручен отцу. Та радость, с которой она ожидала этого дня, чтобы получить его похвалу, сменилась страхом и ужасом его недовольства. В то же время она знала, что не заслужила этой оценки, и снова решала про себя, что все расскажет своему папе, но его отношение теперь стало таким холодным и суровым, что у нее не хватало храбрости сделать это. Элси откладывала этот разговор со дня на день, пока не стало слишком поздно. Была пятница. На следующее утро должны были быть представлены табеля. Школьные занятия закончились, и все, кроме Элси, покинули класс. Будучи от природы очень аккуратной, она старательно складывала свои книги, тетрадки и листочки для рисования в стол. Когда же она почти закончила свои приготовления, то взяла табель и просмотрела его. Взгляд ее остановился на одной единственной неудовлетворительной оценке, и девочка тихо вздохнула, прошептав про себя:
«Как жаль, если папа только знал бы, что это было совершенно незаслуженно. Не знаю, почему я так и не набралась храбрости рассказать ему все».
Отложив табель в сторону, она открыла свою тетрадку по письму. Переворачивая странички, она смотрела на них с ничем не омраченным удовольствием, потому что там не было ни единой помарочки. С самого начала и до конца тетрадь была доказательством усердного старания.
«Ах, ну, конечно же, папа будет доволен!»
В полголоса воскликнула Элси.
«Как хорошо, что тетя Аделаида все время сидела здесь со мной!»
Сложив все аккуратно в стол, она заперла его и отнесла ключи в свою комнату, где положила их на обычное место на каминной полке. Случилось так, что Артур, объевшись сладости, заболел. И последствием этого было то, что он уже дня два слонялся по дому, не зная, чем заняться. Остальные же члены семьи в это время гуляли, катались или ходили в гости. Обычно он не любил читать, но, лежа на тахте в детской, захотел чем-нибудь поразвлечься и вспомнил, что сегодня утром Элси читала какую-то книгу. Зная, что книга принадлежит ей и что ее нет дома, он все же рискнул взять книгу без разрешения. Артур не очень-то разделял мнение о собственности, за исключением случаев, когда это касалось его самого. Элси нет, тетушка Хлоя на кухне, поэтому никто не мог помешать ему, и он смело направился прямо в комнату девочки. Скоро он увидел, что книга лежит на каминной полке, а рядом с ней лежат ключи от стола. Увидев их, он тихонько вскрикнул от злорадной мысли, потому что сразу же догадался, где спрятаны тетради. Сознавая, что наконец-то настал момент для возмездия, который он вынашивал с того самого происшествия с часами, Артур на мгновение задумался. Он протянул было руку, но затем быстро одернул, перебирая в уме возможные последствия. Он мог испортить тетрадку Элси, но Аделаида может подтвердить ее аккуратность и безупречность работы до сегодняшнего дня, потому что она была сегодня в классе, когда они писали. Но Аделаида только что уехала в гости к своей подруге, которая живет довольно далеко и пробудет там несколько недель, поэтому с этой стороны опасности быть не может. Мисс Дэй, конечно же, знает, как выглядит эта тетрадка, но она не будет вмешиваться, и он был абсолютно уверен, что никто другой больше ничего не знал. Артур решил все же рискнуть. Положив на место книгу, он взял ключи, подошел к двери, осторожно посмотрел в оба конца коридора и, убедившись, что ни один слуга его не видел, быстро проскочил в класс. Открыв стол, Артур вытащил тетрадку Элси и, обмакнув ручку в чернильницу, поставил кляксы почти на каждой странице. На некоторых остались большие с жирной кляксы, на других только брызги, а на некоторых две, а то и три. Он безжалостно потер между строчками и на полях, таким образом изуродовав всю работу бедной Элси. Артур прекрасно знал, что брат его будет очень сердиться на Элси, но не представлял себе предстоящего наказания. Раза два он закрывал, когда ему казалось, что слышит шаги. эту крышку от стола. Когда шаги стихали, открывал ее снова и продолжал свою гнусную работу. Скоро он закончил и положил тетрадку на ее прежнее место, вытер перо и положил ручку тоже на место. Затем он запер стол и торопливо направился в комнату Элси. Там он положил ключи на место и, взяв книгу, вернулся в детскую, никого не встретив. Бросившись на диван, Артур попытался читать, но напрасно. Он никак не мог сосредоточить свое внимание на прочитанном. Ни о чем, кроме своей проделки, думать он также не мог. А какие же будут последствия? И теперь, когда было уже слишком поздно, он сожалел о содеянном. Однако мысль о том, чтобы сознаться или избавить Элси от незаслуженного обвинения, не мелькнула в его голове. Наконец он подумал, что могут догадаться о том, кто был в комнате Элси и взял книгу, и тогда подозрение упадет на него. Артур поднялся с намерением отнести книгу на место. Но было уже слишком поздно, потому что Элси вернулась. В коридоре раздался ее голос, и ему ничего не оставалось, как лечь опять и ждать, пока она придет искать свою книгу. Когда девочка вошла в комнату, вид у него был очень виноватый, но она этого не заметила, а просто спросила. «Я ищу свою книгу», и подумала, может быть, кто-нибудь ее взял сюда. «Ох, она у тебя, Артур! Ну, ты можешь читать, если хочешь. Я могу прочитать ее в следующий раз». «На, забирай!» — ответил он, грубо толкнув ее в сторону Элси. «Она мне надоела. Фу, вообще ничего интересного». «А мне она кажется очень даже интересной. И ты, если хочешь, можешь почитать», — мягко предложила она. «Но если она тебе не нравится, то я, конечно, заберу ее». «Юные леди и джентльмены!» — раздался резкий голос гувернантки, когда на следующее утро они закончили свои упражнения. «Это очередной день для проверки табелей, и они все готовы. Пожалуйста, Элси, это твой. Возьми свою тетрадку и отнеси все своему отцу». Элси послушалась, не без трепета, конечно, но все же с надеждой, потому что там была только одна плохая оценка, а тетрадка была просто образцовой, доказывая ее усердие и старательность. Возможно, папа не будет очень рассержен. Так как это был последний день учебного года, то занятия несколько отличались от обычного расписания, и урок по письму не был вообще. Вот так произошло, что Элси не открывала свою тетрадку и была в полном неведении о ее печально изменившемся виде. Отца она нашла в его комнате. Он взял табель из ее рук, посмотрел и сказал, слегка нахмурившись: «Я вижу, у тебя была одна плохая оценка за ответ. Но так как она одна единственная, а остальные отличные, то я извиняю тебя». Затем, взяв тетрадку и открыв ее, к великому удивлению Элси, он повернулся к ней с негодованием, затем, быстро пролистав странички, отложил ее в сторону и сказал угрожающе: «Я вижу, что должен исполнить свои обещания, Элси».
«Почему, папа?» —
бледнее от ужаса спросила она. «Почему?» — повторил он. «Ты еще спрашиваешь меня, почему? Разве я не предупреждал тебя о том, что накажу тебя, если твоя тетрадка будет выглядеть лучше, чем в прошлом месяце?»
«Ох, папа, разве это не так? Я очень старалась, и там ни единой кляксы нету».
«Ни единой кляксы?» — еще суровее спросил он. «А как ты это назовешь?» И он снова пролистал страницы, держа тетрадь так, чтобы она могла их видеть, и показывая, что почти каждая страница была вся в кляксах. Элси уставилась на них в неподдельном недоумении, затем, посмотрев ему в лицо со слезами, но искренне сказала:
«Папа, я этого не делала».
«Тогда кто же это сделал?» — спросил он.
«Я не знаю», — ответила она.
«Тогда я должен разобраться в этом деле», — сказал он, поднимаясь. «И если это не твоя вина, ты не будешь наказана. Но если я узнаю, что ты говоришь мне неправду, Элси, я накажу тебя намного сильнее, чем если бы ты призналась в своей вине». Взяв ее за руку, он повел ее обратно в класс. «Мисс Дэй», — обратился он к гувернантке, — «показывай тетрадь». «Элси говорит, что эти кляксы не ее работа. Не могли бы вы сказать, кто это сделал?»
«Мисс Элси в основном говорит правду, сэр», — ответила мисс Дэй с саркастической улыбкой. «Но я должна сказать, что в данном случае она лжет, так как ее стол запирается, и ключи находятся только у нее».
«Элси?» — спросил он, поворачиваясь к ней. «Это правда?»
«Да, папа».
«А ты когда-нибудь оставляла свой стол незапертым или ключи не на месте?»
«Нет, папа. Я вполне уверена, что никогда».
«Без смущения», — ответила она, хотя ее голос опять задрожал, и она побледнела.
«Очень хорошо. Тогда я вполне уверен, что ты меня обманываешь, потому что это может быть только твоя работа. Элси, я могу простить все, кроме лжи. Этого я никогда не прощу. Пойдем со мной. В конце концов, я научу тебя говорить мне правду, если не всем остальным».
Взяв ее опять за руку, он повел, а точнее потащил ее из класса, так как ужасно разозлился. Лицо его было бледным от негодования. В то время, как они разговаривали, вошла Лора и, уверенная в том, что Элси никогда не говорит неправду, быстро посмотрела на Артура. Лицо его свидетельствовало о нечистой совести. Она быстро подошла к нему и тихо сказала: «Артур, это твоя работа. Я знаю это очень хорошо. Сейчас же признайся, а не то Хорас изобьет Элси до полусмерти».
«Нет, ты ничего не видела и не знаешь», — упрямо вспыхнул он.
«Нет, знаю», — повторила она, — «и если ты сейчас же не расскажешь, то я спасу Элси и найду доказательства, что это твоя работа. И так тебе же будет лучше, если ты признаешься. Убирайся!» — зло крикнул он. «Мне не в чем признаваться». Убедившись, что разговаривать с ним бесполезно, Лора быстро направилась в комнату Хораса, и в торопях она вошла туда без стука. К счастью, он забыл запереть дверь. Лора как раз появилась вовремя. Хорас в руках держал кнут, а позади него стояла смертельно бледная Элси. Она была так напугана, что не могла даже плакать. Ее маленькое тельце дрожало так, что она едва могла стоять. Хорас зло посмотрел на сестру, но она, не обращая на это внимания, взволнованно воскликнула: «Хорас, не наказывай Элси! Я уверена, что она не виновата!» Он положил кнут и спросил: «Откуда ты знаешь? Какие ты имеешь доказательства?» «Я хочу в этом быть убежден», — добавил он, и с лица его медленно сползло злое выражение.
«Прежде всего», — ответила Лора, — «Элси всегда говорит только правду. Мы убеждались в ее безупречности, правдивости и в слове, и в деле. И, во-вторых, Хорас, какую бы причину она могла иметь, чтобы испортить свою же тетрадь? Ведь она прекрасно знала, что за этим последует определенное наказание. Кроме того, я уверена, что это не обошлось без Артура, потому что, хотя он и не признается, но и не отвергает этого. Да, теперь я вспомнила, что только вчера я просматривала тетрадь Элси, и в ней не было никаких клякс». Пока она говорила, лицо ее брата сильно изменилось.
«Спасибо, Лора», — сердечно поблагодарил он, как только она закончила. «Ты меня убедила и спасла от несправедливого и жестокого наказания Элси. Последнее уверение я считаю вполне достаточным, чтобы восстановить справедливость».
Лора повернулась и вышла, чувствуя себя довольной и счастливой. И когда она закрыла дверь, отец взял Элси на руки и сказал любящим, нежным голосом: «Моя бедная, маленькая девочка, мой родной, милый ребенок, я был жестоко несправедлив с тобой, правда?»
«Папа, но ведь ты не думал, что я этого заслужила?»
Разрыдавшись, сказала она, обнимая его за шею и опуская голову ему на грудь.
«Ты все еще любишь меня, Элси, миленькая?» — спросил он, прижимая ее. «Ах, очень-очень сильно! Больше, чем весь мир! О, папа, если бы ты только любил меня!»
Последнее слово потонуло в рыданиях.
«Я люблю тебя, моя дорогая, мой родной, милый ребенок», — сказал он, поглаживая ее ласково. «Я люблю мою маленькую девочку, хотя иногда кажусь холодным и грубым. И я благодарен больше, чем можно выразить словами за то, что был удержан от незаслуженного наказания. Я бы никогда не смог простить себе этого. Я бы лучше лишился половины всего имения. Ах, я боюсь, что это бы превратило всю твою любовь ко мне в ненависть, и это было бы справедливо».
«Нет, папа, ух, нет! Ничего бы меня не заставило Полине любить тебя». И маленькие ручки сильнее и сильнее сжимали его вокруг шеи, а слезы дождем падали на его плечо. Затем она робко прижалась губами к его щеке. «Ну, хватит, хватит, доченька, не плачь больше. Мы постараемся все это забыть и поговорим о чем-нибудь еще», — повторял он успокаивающе. «Элси, милая, твоя тетя Аделаида думает, что, возможно, в тот раз ты не очень была виновата, и теперь я хочу, чтобы ты мне рассказала все, что произошло, хотя я и не хочу потакать тебе в выискивании ошибок своего учителя, но и ни в коем случае не хочу допустить, чтобы тебя оскорбляли».
«Пожалуйста, папа, не спрашивай меня», — попросила она. «Тетя Лора была там, и она тебе все расскажет».
«Нет, Элси», — твердо сказал